Здравствуйте, это программа «Не только о книгах», и сегодня у меня в гостях социолог, историк, политолог, профессор истории Сергей Медведев, ну а также известный журналист, теле- и радиоведущий, автор многочисленных эссе во многих средствах массовой информации. И я его приветствую сегодня у себя в гостях в программе «Не только о книгах». Сергей, здравствуйте.
Добрый день, Николай.
Начнем мы, наверное, сразу уже с каких-то прям сегодняшних новостей. И одна из новостей, которая, в общем, продолжает, с моей точки зрения, некоторую тенденцию, о которой хочется поговорить, это новость, которая пришла из Соединенных Штатов, откуда теперь довольно много новостей замечательных приходит, о лишении Гарвардского университета государственного финансирования на астрономическую сумму. Что вы думаете по этому поводу? Что за проблема? Почему вдруг вот именно таким способом пытается бороться американское руководство с университетской самостоятельностью? Иногда действительно не вполне симпатично, если иметь в виду многие протестные акции в американских университетов после разгоревшегося израильского конфликта.
Антисемитского скандала.
Да,
ну,
да.
Только уровни анализа один, просто очень часто это считывается именно как вот им, пусть им воздастся за антисемитизм, за все эти прохамасовские, пропалестинские протесты, которые охватили американские кампусы в последний год. Вот. Это очень такой базовый уровень понимания проблемы, который особенно, скажем, там, моим друзьям, ну не друзьям столько, сколько там, не знаю, подписчикам и собеседникам из Израиля свойственны. Но мне кажется, что здесь гораздо глубже. Антисемитизм – это просто такой очень удобный повод для более широкой атаки. Ну, условно говоря, Трамп хочет выкорчевать все гуманитарное, интеллектуальное, либеральное наследие, которое раздражает его, его элиту и его электорат. Речь идет об атаке на СМИ, об атаке на «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йоркер», «Атлантик», «Ассоциейтед Пресс» вообще попала в черный лист, CNN, CBS недавно, как мы понимаем, неправильно, с видео, которому Зеленский давал интервью.
Ну, и... я уж не говорю о «Радио Свободы» и «Голос
Америки». Да, это вообще, это мелкое, это как бы в общем раскладе этой атаки, это просто мелкая рыбешка, надо сказать. Вот, так что тут даже всерьез никто не будет заниматься и вписываться в Америке. И это университеты, которые являются крупнейшими как бы, центрами вообще самосознания американского, крупнейшими институциями, где-то даже сопоставимыми с государством по своим эндаументам, по финансовой мощи. Вот, так что это он берет под контроль. Это все надо видеть все вместе. То же самое идет на искусство, на культуру, на Карнеги-центр в Вашингтоне. Это действительно такая массовая политика, и я бы не побоялся слова «Gleichschaltung», то, что мы наблюдали у нацистов, политика вот этих вот приводных ремней, политика подключения всех к одному, так сказать, приводному валу. Это у меня какое-то очень двойственное ощущение. С одной стороны, все это неуловимо напоминает какие-то сталинистские, фашистские, путинские практики. С другой стороны, постоянно себя дергиваешь и говоришь, ну как же, ну это же Америка, там же не может быть такого. Вот, как-то должна эта корпорация вступиться, как-то должен быть независимый бизнес, гражданское общество. Но пока сейчас идет эта кавалерийская атака на либеральный эстеблишмент. И вот он как-то, мне кажется, ошеломлен и раздерган, и непонятно даже, как реагировать на все эти атаки. А, в общем-то, потери идут по всему фронту практически ежедневно.
Сергей, вы сказали и, в первую очередь о гуманитарных науках. И на самом деле и эта проблема меня чрезвычайно волнует. Но ведь это атака на университетские центры, которые в Америке, например, в отличие от России, это еще и научные центры. Если все-таки в России существует еще сеть академических институтов, и университеты до недавнего времени были в большей степени образовательными заведениями, учебными заведениями, то в Америке это научные центры. И астрономическое 2 миллиарда долларов, разумеется, это покрывает не только гуманитарные проекты, я в этом абсолютно убежден.
Да, там и технические, мы видим, как, в общем-то, это касается и ядерных исследований, и контроля, центра по контролю за ядерным вооружением, за ядерным оружием, и физических лабораторий. Это в целом какая-то такая... Но опять-таки, мне сложно эти слова произносить в применении к Америке, но это что-то похожее с тем, что Талибан делает. Вот, такой вот американский республиканский Талибан. Это действительно, мне кажется, культурная война. И не случайно многие чаще от американцев я слышу слова «культурная революция». Это похоже с тем, что Мао делал в отношении образованного класса. И это, конечно, имеет... не только культурные основания Трампа как необразованного, неотесанного человека, имеющего вот это вот такое внутреннее презрение ко всем этим умникам с восточного или западного побережья, но это и политическое, потому что это зачистка центров политической автономии. Это, в общем-то, это те острова, на которых рождается свобода.
Да, То есть, на самом деле, это еще и наступление на гражданское самосознание, о котором мы говорили.
Наступление на свободу, наступление на институты свободы, потому что свобода рождается не только в парламентах, не только из казней королей. Свобода исторически рождается из университетов, из независимых там, госпиталей даже, из кафе литературных, из таких вот, из независимых СМИ, естественно. То есть вот эти вот очаги зарождения и существования и воспроизводство свободы, они именно вот те, на которые сейчас идет атака.
Удивительно, что вы, по сути дела, повторяете слова Льва Семеновича Рубинштейна, который когда-то очень давно, в ту пору, когда уничтожалась полоса искусства, газета «Сегодня», уж казалось бы, да, такой мирный, в смысле небольшой совершенно масштаб, говорил тем людям, которые вот производили эту реформу, якобы в угоду другим дисциплинам, кстати говоря, политики и экономики, в первую очередь говорил, что искусство и делает, пока существует вот этот остров, искусство вроде бы некоммерческий, до тех пор и существует свобода. И, в общем, действительно, в этом смысле разрушение тонкой материи приводит в дальнейшем к разрушению всякой другой, научной и социальной, и гражданской, и так далее. И на самом деле возникает еще один вопрос. Ну хорошо, вот это наступление, вы говорите о трамповской нелюбви к умникам. А можно каким-то образом охарактеризовать его мировоззрение? Поскольку до сих пор существуют полярные взгляды на президента Трампа. Одни говорят о неком прагматическом плане, вполне определенном, да, а другие говорят об отсутствии какого бы то ни было плана, а исключительно о страстях, невежестве, некомпетентности, отсюда и свободное оперирование какими-то совершенно безумными фактами и цифрами и прочее, прочее.
Знаете, мне кажется, и с Трампом, и с Путиным проблема в том, что как бы мы, условно говоря, умники, слишком много вчитываем в них. Вот. Вот я буквально недавно, пару дней назад, давал большое интервью французскому одному журналу, и там постоянно, ну, понимаете, все же хотят казаться умными и начитанными. Говорят, а вот Ильин, вот Путин читал Ильина, а вот Дугин, вот Путин начитался Дугина, а вот Путин — петербургский персонаж, перечитавший Достоевского. И, понимаете, все гораздо проще. Это просто ГБшник с очень... сильным инстинктом власти.
Ну, вы, кстати говоря, ваше же выражение — чекист с томиком Ильина в руках.
Чекист, да, но томик Ильина, это тысячу лет назад я где-то написал, и мне потом какие-то обиняками люди говорили, что сами чекисты, так сказать, очень одобрительно об этом выражении отзывались, вот как он, так сказать, правильно, так сказать, описывает. Но на деле суть в том, что томик Ильина нужен для оправдания вполне животных и базовых инстинктов. Что если бы не было, вот буквально я в этом интервью сказал, что если бы не было никакого Ильина, то это не значит, что не было бы войны в Украине, что это не было бы, что не было бы аннексии Крыма, что не было бы там, не знаю, дела Юкса, что не было бы болотного дела, что не было бы всего авторитарного отката России. Ильин — это такая красивая завитушка на торте. Это красивый крем. То же самое с Трампом. Мы сейчас столкнулись с совершенно стихийным феноменом. Когда пришел необразованный, невежественный, подлый, низкий человек, но при этом он, понимаете, здесь я буду проводить параллели, и Путин, и Трамп, они обладают невероятно сильным инстинктом власти. Потому что это все уже не случайности. И то, что Путин правит нами 25 лет, не случайность. И то, что Трамп после таких пертурбаций, после того, что казалось на его вообще жизни и карьере крест поставлен после 6 января, вот, и все равно он возвращается во власть. Это говорит о том, что они обладают очень сильными политическими инстинктами. Это политические животные. Но я бы не вчитывал в них какую-то идеологию, что у него есть программа. Он пойдет с любой программой. Мы сейчас навешиваем вот это вот темное просвещение, вот это вот какие-то, так сказать, корпоративные идеи. Все это пошло сейчас. Весь этот неофашизм, вычитывается что-то из книжек Венса. То есть мне кажется, что идет вот это вот умножение сущностей, и мы вот это вот на торт, на этот калач крема накручиваем. А на деле все гораздо проще. Ему нужны деньги, ему нужна власть. Ну, сейчас уже, может, в меньшей степени. Ему нужны женщины и внимание, непрерывное, ежесекундное внимание всего мира, всей общественности. И все. Это просто бездумный, шумный балабол, непрерывно производящий вот эти вот саундбайты, мечущиеся, все разрывающие, при этом не забывающие наваривать себе какие-то деньги. На этом, на всем, как вот это произошло, мне кажется, что с тарифами на полном...
Так, с тарифами, да.
Можно говорить, что это инсайдер-трейдинг. Это абсолютно чисто инсайдерская история и манипуляция рынком. Вот только расследовать это некому. Ну, они хотят, но там где-то там уже у нас тефлоновый, у него уже все от него отлетает. Вот, так что я бы вот, скажем, даже с тарифами, я сам перед этой проблемой постоянно сейчас сталкиваюсь, потому что вот я тоже сам делаю эфиры, так я с экономистами умными говорю, вот мы сидим и пытаемся понять, а вот что трамповские тарифы, какая за этим стоит сдвиги в глобальной экономике. А на деле, может быть, никаких сдвигов и не стоит, а просто чувак хотел поиграть с рынком, срубить бабла по-быстрому, вот, и в результате устроил такой вот глобальный катаклизм. А потом сидят сотни умных экономистов и подводят под это экономические теории.
Ну да, и одновременно разгребают все то, что наделано, да.
Вот мне кажется, что совсем так. И здесь, в общем, и Путин, и Трамп – это механизмы захвата, воспроизводства и удержания власти при максимальном, так сказать, наваривании денег. И в том, и в другом случае. Здесь скорее нужно говорить об институтах, которые оказались очень слабыми, прежде всего в России.
Система сдержек и противовесов, которые нам все время
так... Оказалось, можно очень легко взять, коррумпировать, опрокинуть при помощи таких вот хапужнических захватов, при помощи таких корпоративных рейдов. И если в России это было ожидаемо, институт российской демократии были вообще имитационные, слабые, вторичные своего рода карго-культом, то в отношении американских институтов это, я думаю, для всех казалось неожиданностью. То, что они не обладают иммунитетом и встроенной сопротивляемостью против такой очевидной атаки.
Ну да, поэтому довольно много мемов появляются. Ну, например, игра в шахматы, да, фотография двух шахматистов, а следующая фотография, один из них берет доску и бьет соперника по голове. То есть это совершенно разные правила игры. Но хочется спросить, мы же все-таки говорим о политике и власти. Должна быть какая-то опора. Существует ли в современных Соединенных Штатах серьезная, ну, можно сказать, электоральная, ну хорошо, общественная или массовая поддержка, ведь политик должен на что-то опираться.
Вы знаете, дело даже не в опоре, а дело в эмоции. Есть рессентимент. Как это ни парадоксально, но есть большой рессентимент, здесь я все-таки сошлюсь, да, на книжку Венса, вот, «Элегия Хиллбилли». И есть люди, которые чувствуют, что они, ну, как бы ненависть к Америке двух побережий. Вот я сейчас часто ссылаюсь, потому что важен, конечно, такой hands-on experience. Мне в прошлом летом довелось побывать в вот самой глубинке, серединке Америки. Я там участвовал в большой очень велосипедной гонке. Это Канзас, Оклахома, Техас. Гонка там здоровая, 325 километров, 200 миль по Канзасу, где-то по прерии. Вот, и я провел пару недель, проехал на машине, ездил кругом несколько тысяч миль, непрерывно слушал радио, заезжал на эти заправки, у самого там других машин просто нет, огромный джип какой-то был, Ford Expedition. В общем, чувствовал себя такое полное погружение. И я вернулся из этой поездки, поняв, что я действительно увидел ту Америку, которая, я в Америке, не знаю, мой, наверное, 30-й визит в Америку, совсем, там, не знаю, 50-й, может быть, но это всегда практически... Всегда это вот эти два побережья. Или ты пересекаешь страну насквозь по таким туристическим маршрутам, там Route 66. Вот, и я услышал и увидел другую Америку. Я слушал непрерывно это ток-радио, эти ток-шоу. Это было лето прошлого года. И я уже вернулся, я поняв, что победит Трамп, что я услышал такой мощный ресентимент, такую ненависть к демократам, к Нью-Йорку, к Нью-Йорк Таймс, к зажравшимся хипстерам Калифорнии. Я увидел эти фермы, увешанные сотнями, буквально сотнями американских флагов. Я слушал это непрерывное библейское радио, я слушал рок-станции, даже когда я слушал рок-песни, рок-музыку, там каждое второе слово было «Jesus loves me», «Jesus loves you» и так далее. А это хороший такой качественный рок-н-ролл. Слушаешься, там идет просто непрерывная христианская проповедь. Вот, я помню, что есть другая Америка, и эта Америка любит и боготворит Трампа, и все обвинения против него только подтверждают их веру в Трампа. Чем больше у него будет уголовных дел, чем больше будет разоблачений против него, тем больше голосов он получит от этой Америки. Потому что это вопрос идентичности, вопрос – это эмоции. Ну вот, это очень разные, конечно, контексты. Опять-таки, я все время сравниваю с Россией. Но это вот эти вот непризнанные, непредставленные люди – те же, которые, скажем, из вот этих российских моногородов, из Южной Сибири, из Урала, поехали воевать на Донбасс. В принципе, то же самое. Это такой вот широко распространенный ресентимент, которому Путин дал идею «Сделаем Россию снова великой», которому Трамп дал идею, которому Орбан дает идею, которому Моди дает идею в Индии. Снова поставим Великую Индию, снова сделаем Великую Венгрию, покажем румынам, покажем Европе. Вот. И это повсюду при помощи соцсетей, при помощи очень тонких механизмов настройки манипуляции массового сознания, оно выливается в политические формы. Вот. И мы получаем путинизм, и мы получаем трампизм, и мы получаем орбанизм. И я, честно говоря, сейчас не вижу противоядия этому всему, потому что как бы все законы масс-медиа, все законы соцсетей, массовой психологии, а сейчас еще искусственного интеллекта, работают на них. Как бы весь тот мир, который мы представляем, мир рациональности, мир познания, мир, в котором меритократии, можно сказать, вся эта иерархия ценностей, унаследованная нами от просвещения, она неожиданно опрокидывается этим мощным напором вот этих вот, так сказать, звериных людей, грядущего хама, да, по Мережковскому, которые сейчас приходят во всеоружие даже не репрессивной машины, а во всеоружие соцсетей и новых механизмов манипуляции массовым сознанием. Так что в этом отношении Трамп, он представляет вполне определенный такой, так сказать, ресентимент американский, который действительно сложно уловим. Вот мы тоже не прошлую неделю говорили с Игорем Липсицем, экономистом, и он тоже мне очень как бы правильные вещи говорит, потому что я ему выдаю те цифры, феноменальные цифры американской экономики, да, вот там Фарид Закария приводит в своих видео, что там, я не знаю, самый бедный американский штат богаче вообще с любой средней европейской страны по ВВП на душу населения. Там, ну, условно говоря, там ВВП Нью-Йорка выше одного Нью-Йорка, большого Нью-Йорка выше ВВП России. Ну и так далее. То есть, если играть большими цифрами, что такое, насколько богата Америка, это, конечно, это с ума можно сойти. Сказать, типа, ребята, вы охренели, чего вас понесло вообще во все тяжкие. Вам сидеть и жрать икру столовой ложкой, как вы живете. Но дело в том, что все это богатство действительно неравномерно распределено. потому что очень хорошо в Нью-Йорке, да, где и очень дорого жить, где люди вообще там, я не знаю, годовой доход чуть не средний, там, небось, 1200. Вот. В Калифорнии все хорошо. А есть вот эти огромные дыры и вот этот Rust Belt, ржавый пояс, и библейский пояс, в которые к ним вот эти вот крохи, они не получили как бы ништяков от глобализации. Они считают, что у них украли их Америку, их лишили работы, их лишили американских машин, что приехали мигранты, кругом одни японские машины и так далее. Это как-то это совершенно другая Америка, которая была не представлена все эти годы. Вот, и которая сейчас неожиданно поднялась во весь рост, и пока что, в общем, она до сих пор, возможно, даже с одобрением смотрит на то, что происходит.
То есть одноэтажная Америка, о которой писали еще Ильф и Петров, на самом деле.
Ну да, и провинциальная очень, она же очень на себе сосредоточенная. Это такая местечковая Америка, во многом не знающая иностранных языков. Это вот я говорил, я там был, я даже себя повел на мысли, я за 2 недели не видел ни одной неамериканской машины. Даже не то, что электрокаров, там какую-нибудь там Теслу, ну, Тесла американская. Вот, но я просто ни одного там даже Фольксвагена не видел. Только большие джипы.
Можно ли говорить тогда в этом контексте о некоторых гораздо более глобальных процессах, тем более, что мы называем уже и Россию, и Америку, и Венгрию, и Индию, о неких антикультурных, если угодно, да, тенденциях, которые характеризуют мир сегодня вообще, что происходит некий сдвиг, усталость вот от этой, кажется, бессмысленной гуманитарной сферы вообще, которая казалась определяющей, и теперь решили, что, в общем, она совершенно не нужна, и можно как-то по-другому.
Мне кажется, да. Это все пугающе напоминает сценарий столетней давности. Это примерно тот же поворот, который происходил в первой трети 20 века. То же самое наблюдаем в первой трети 21 века. Тогда это кончилось 2 мировыми войнами, фашизмом, Холокостом, уничтожением 80 миллионов во Второй мировой войне, ядерными взрывами в Японии. И вот мы это все как-то разрулили после 1945 года и думали, что разрулили навсегда. Этот сценарий, к сожалению, через 70-80 лет начал повторяться, потому что мир по-прежнему разделен. Есть, видимо, бенефициары и глобализации, и либерализации. Есть люди, которых... Понимаете, не то, что они проиграли, но дело в том, что их назначили проигравшими, их назначили обиженными. Да, условно говоря, русские, они же не проиграли. Россияне в распаде Советского Союза, в конце Холодной войны. Но появились хитрые люди, типа Жириновского, затем и Путина. Жириновский, конечно, предтеча Путина, это духовный отец Путина. Вот, которые назначили русских обиженными. Я помню, как я был потрясен, и впервые еще году в 2005, наверное, я тогда не жил в России. Нет, уже жил. Еще, может быть, раньше, может быть. Езжу по Москве, и вдруг там эти плакаты огромные «За русских, за бедных». Я чуть руль не отпустил. Почему русские бедные? Это, так, все вроде как бы кризисы остались. Все хотят в Россию ехать, бывшие там республики Союза, кроме Балтии. Вот. Но нет, оказывается, русских назначили бедными, и вот на этом, на всем поднялась эта мутная война, волна ресентимента. Вот. Так что здесь, я думаю, действительно, это крах, ну не крах, очередной кризис вот этой вот цивилизации просвещения, порядка, рациональности, либерализма. Очень интересно тоже вот эта волна неожиданно в последний год-два, вдруг, ну, год даже скорее, вдруг все ужасно возмутились леваками. Вдруг оказалось, что все ненавидят, ну не все, но кругом. Ну это как бы до Трампа это леваки довели. там, до побед ультраправых в Европе, до альтернативы для Германии, до Ле Пен, до Трампа, до Фица, Бабиша, Орбана, это все леваки довели. И люди так с умудренным видом кивают головой, ну, конечно, это все ваши леваки, это все Грета, это все это МИТУ, это все экологи зеленые, да, вот они поставили ветряков, червей распугали, вот, это все ваши левые штучки, вот смотрите, до чего мир довели. И понимаете, вот под это, так сказать, до чего леваки довели, все подводится. И антисемитизм, и эти отвратительные там прохамасовские протесты на американских кампусах и так далее. Как бы люди нашли универсальную объяснительную парадигму. Леваки довели. И вот все это пошло. Ну, точно так же, как 100 лет назад вот говорили, до чего большевики довели. Вот до чего эти, так сказать, евреи довели. Говорили 100 лет назад, и потом прямым строем шли в фашизм и били витрины еврейских магазинов. И все это кончилось Второй мировой войной. То есть я вижу впечатление, те же механизмы.
Сергей, вам же принадлежит, с моей точки зрения, довольно точное замечание, когда мы пытаемся найти какие-то мировоззренческие, идеологические основания тому, что происходит вот в этой так называемой большой политике. Вы сказали уже, собственно, довольно давно, теперь уже, кажется, довольно давно, в другую эпоху, да, в парке Крымского периода, да, в хрониках третьего срока, сказали, что идеологию заменила геополитика. А на самом деле в основе вот всех этих, если угодно, даже и дипломатических войн, лежит скорее даже не философия, не мировоззрение, а привычки и ритуалы, организованные преступной группировки, самое главное, практики. И вдруг оказывается, что вот это, ну, казалось бы, типичная характерологическая черта посттоталитарных режимов, если вспоминать знаменитую книжку, да, постсоветские режимы, например, в Венгрии.
Да? Мафиозное государство, да.
Совершенно верно. Где, в общем, это было вполне аргументировано. Каким образом преступная группировка становится во главе государства, и чем это государство отличается от обыкновенного государства, да, где есть мафия, но государство все-таки существует отдельно. Да? И вдруг оказалось, что этот феномен не только постсоветского пространства, а распространяется на весь мир вообще. И геополитика действительно сегодня, геополитические нарративы служат идеологическими инструментами, я так понимаю.
Ну, здесь немножко разные вещи, как бы. Геополитика, она все-таки, хотя мы часто очень так пиеративно об этом отзываемся, но это действительно некая все-таки константа взгляда на мир. Просто ее этот термин и практики свои геополитикой начали узурпировали фашисты. Да, всякие нативисты, виды разной органической политики конца 19-го, начала 20 века взяли там Хаусхофера, Маккиндера и из этого сделали идеи раздела мира, Лебенсраума, жизненного пространства и так далее. Ну, по сути, геополитика, конечно, никуда не девается. Она является неким способом понимания мира. И просто вопрос, да, что как бы мы должны как бы когнитивную здесь отделять часть от прагматической, от того, что слово геополитика слишком часто используют люди не самых чистых устремлений, так назовем. А второе – это организованная преступность. И то, что оргпреступные практики являются настолько привлекательными и организующими для политики. И вот это, мне кажется, второе, оно интереснее, потому что оргпреступность, понимаете, это же та же часть архаизации. Оргпреступность – это жизнь по понятиям. Если современность и рационализм, и условно говоря, так сказать, модерн, да, просвещение – это жизнь по закону, И это то, что называется Gesellschaft, да, вот это вот базовое развлечение социологии, Gesellschaft и Gemeinschaft, да, община и общество. Ну, так вот, мы вроде как пытаемся жить по законам общества, а потом из этого изнутри прорастает община, Gemeinschaft. И вот этот Gemeinschaft, он дает очень сильные структуры идентичности, которые моментально опознаются людьми и начинают формировать институты, начинают формировать политику. Политики. Вот. Это не только оргпреступность, да, ведь мафия это же, да, не братья по крови, а не братва. Это религиозные сообщества, это опять-таки апелляция к нативистским, к биологическим. Это невероятный запрос сейчас мы видим на вот это вот другое мое, так сказать, мое, наверное, главное академическое занятие сейчас, это вот биополитика. То, как люди опознают себя через вот эти вот биополитические практики. Почему, так сказать, для Путина так важен вопрос, там, не знаю, гей-пропаганды, ЛГБТ, запрет трансгендера, демографии, иметь 500 000 русских, вот это родитель номер один, родитель номер два, гендерно-нейтральные сортиры. Ведь это же, понимаете, это невероятно сильный архаический вот этот вот current, это течение, под которым вообще, в которое пишется все кто угодно. Там и ортодоксы, и ультраортодоксы в Израиле, и ультраконсерваторы в США, и российские все скрипоносцы и так далее. То есть и мафия, и вот это вот возвращение органических, биологических основ политику. Это все части вот этого, я бы сказал, архаического и фашистского поворота в мире, который мы наблюдаем. Конечно, здесь сразу хочу сказать, что это не тот нацизм, да, не тот фашизм, которым мы козыряем постоянно, который был зарегистрирован в прошлом веке. Но это такие действительно квази-протофашистские основания политики, которые сейчас захватывают мир. И грозят разделить или, может быть, даже уничтожить мир.
Ну да, мы, собственно, видим, каким образом меняется язык. Да, если считать, что язык руководителей государств, он достаточно знаковый, да, ну просто потому что задает тренд, то, конечно же, я уж не говорю о языке Владимира Владимировича, но язык Трампа все-таки коренным образом отличается от языка Обамы, например. Да? Ну, это просто...
это чудовищный контраст. Это вообще феноменальный. Это вот действительно Шариков. Это действительно просто Шариков, посаженный на царствие. И причем я вижу, как это работает. Над этим действительно смеется как бы вся просвещенная пресса, смеется вся просвещенная Америка. Трамп ежедневно и ежесекундно генерирует поводы для мемов своими высказываниями. Но я вижу, как эти месседжи напрямую летят в его электорат через ТикТоки, через все эти соцсети, улавливаются и, в общем-то, формирует вот эту связь.
Ну, действительно, такое впечатление, что вновь мы заговорили о праве сильного, да, и никакие системы сдержек и противовесов не могут противостоять силе как таковой, да. А слово «бессильно» против прямого давления, не знаю, против водометов, людей в шлемах с газом, но я уж не говорю уже об БТРах, повторяя ваше же выражение, да, мы вот все смотрели, а к нам... эти люди приехали на БТР, в конце концов, опять-таки, из вашей книги цитата.
Ну да, да, это какая-то... Я думаю, проблема в том, что, ну да, добро должно быть с кулаками. У нас как бы добро, или то, что мы считаем добром, мы считали само собой очевидным. Я вот сейчас вспоминаю, анализирую свою жизнь последних 30 лет, свою жизнь вне России, возвращение в Россию. И казалось, да, это будет навсегда, пока не кончится, что это навсегда, что вот будут какие-то выборы, что будет свободная пресса, что можно будет, если что, там обратиться в суд, что ну это же они себе не позволят. А с той стороны логика оказывается, а что, так можно было? И вот люди, они как бы, вот это то, о чем Карл Шмидт писал, да, вот эта логика суверена, логика чрезвычайного положения. Он именно себя позиционирует как человек, как существо, преступающее законы, не соблюдающее законы, законы, а как бы сила в том, чтобы нарушить закон. И когда ты нарушаешь закон, ты неожиданно получаешь респект. Потому что, значит, ты силен, если можешь вот так сделать, вот так себе позволить. И вот боюсь, что Путин это первым понял. Вот, если совсем уж вынести за скобки террористов, там, Бен Ладена, 11 сентября и все такое, то из крупных политиков современного мира первым понял Путин, что можно совершенно безнаказанно ломать рамки. Можно ломать рамки закона, можно ломать рамки приличий. Вот, он первый. Действительно, вот для меня это такая важная метафора в своей там, последней книге. Я ее часто использую, метафора лавины. Что он был тот лыжник, который спустил лавину. Лавина объективна. Лавина нависала над горой, над поселком, над долиной. Но это не факт, что она должна была сойти. Да? Ее могли расстрелять из пушек, из вертолетов. Ее могли контролируемо спустить. Ее там могла быть оттепель, мог осесть снег. А Путин тот лыжник, который поехал поверху, и все, и сорвал эту лавину. И дальше уже все, осталось остальным, только мы все несемся в этой лавине и пытаемся остаться. Он топ.
Наверное. Удивительно, каким образом раньше не считывались знаки вот этого будущего. Я не могу не задать вам этого вопроса, поскольку вы едва ли не первый заговорили о проблемах Арктики. Теперь уже, наверное, даже никто не помнит. Ни этого скандала, ни некоторого спора, ни обиду на вас, Владимира Владимировича Путина, когда вы говорили о том, что Арктика на самом деле должна быть под международным контролем. Вопрос у меня простой. Могли ли вы тогда предугадать вот этот неожиданный поворот с Гренландией и вот с тем, что нынче многих удивляет, откуда, собственно, взялась Арктика? А оказывается, она зарождалась еще иное количество лет назад.
Да, вы знаете, это очень интересно. Я как бы немножко занимался философией Севера. Понимаете, на Севере просто вылезают очень многие вещи, которые в центре не прокатят. Потому что мы для нас как бы фриндж такой, это внешняя зона, это маргиналия. И мы свои идеи самые дикие мы выносим как бы на север, тестируем на севере. Это то советский проект освоения Арктики тоже. Это чисто психиатрическая, в общем-то, вещь, что там будут яблони цвести, растопим льды Арктики, ведущие из этого модернистского оптимизма 1920-30-х годов, и куда были пожертвованы миллионы людей. И миллионы людей загнаны туда. Не только ГУЛАГ, но и по Северному набору все эти города были сделаны, Норильск, Воркута и прочие, которые сейчас превращаются в города-призраки. И Арктика, да, она как бы такой интеллектуальный полигон, потому что в центральной части, да, где живет много людей, где сталкиваются интересы, люди себе не позволяют таких вещей, которые они позволяют по отношению к северу, потому что север – это всегда некая внешняя сила и некое мифологическое пространство для всех мифологий. То же самое, ну, кстати, на юге то же самое, на южное полушарие, просто большая часть для них, да, когда понял это, я такой рассказ Борхеса «Юг» читаю, вот для него юг, та же зона трансгрессии такой, где тебя запросто могут убить, где, так сказать, нет закона, где теряются все. То есть для них это... Но другое дело, что человеческая история, она больше в северном полушарии происходила, поэтому для нас как бы такая глобальная интеллектуальная свалка – это север. Вот, и поэтому очень интересно следить за Арктикой, и там действительно в чистоте своей проявляются амбиции. Путин первый заговорил, что вот эти там 2 миллиона километров Россия захватит этой Арктики, что и там какие-то вообще и армейские будут вещи делать, и Северный морской путь там пойдет. То есть все эти прожекты маниловские об Арктике, они, в общем-то, скорее говорят о том, что творится у людей в головах. Так что да, мне кажется, что сейчас то, что и Путин, и Трамп с двух сторон так рьяно берутся за Арктику, это тоже такая знаковая вещь. И у меня тогда... И я-то потому, что я тогда вписался за Арктику, потому что для меня это как бы личный очень проект. Я там жил какое-то время, я на Чукотке был, 3 раза ездил еще в студенческие годы, студенческую практику. Вот, и я по несколько месяцев каждое лето 3 года подряд проводил на Чукотке. Я просто влюбился в эти места, и для меня это такая очень большая часть моей идентичности — Арктика. Вот, и я поэтому тогда по этому поводу высказался. Ну, конечно, я не мог предположить, как это все аукнется через 12 лет.
Ну, вы, в частности, говорили о корыстных интересах тогда же, еще достаточно давно. Борьба за это пространство и, собственно, ваше предложение отдать это под международный контроль, да, ну, оно как раз находилось как в рамках вот все-таки представления о глобальном мире, о некотором сотрудничестве и прочее. То, что сейчас на наших глазах разрушается и пытается эту проблему или не проблему, да, решить совершенно другим путем. Здесь уже соперничество, да, никакое не совместное владение.
Да, сейчас вообще речь идет чуть не о войне за Арктику и так далее. Ну, понимаете, человечество Антарктике повезло, потому что меньше, хотя там сталкиваются интересы, но в Южном полушарии меньше человеческой истории происходило. Вот, и поэтому смогли в 50-х годах договориться не трогать Антарктиду. Вот она такая как бы глобальное исключение из всего вот этого территориального суверенитета. Это внесуверенная территория, где запрещена экономическая деятельность, разработка полезных ископаемых, военная деятельность и так далее. Только научная деятельность. Вот, люди смогли договориться. А насчет Арктики, вот и да, собственно, мое предложение, конечно, в тот момент, оно, когда только начинался этот поход за суверенитет, тогда приняли это уголовный закон за, так сказать, как не помню, там, высказывание против суверенитета и так далее. То есть мое высказывание неожиданно попало очень резко как бы против зарождающегося официального дискурса. И я тогда стал как бы врагом народа на несколько месяцев. Ну, довольно забавное было время, там, когда охотились за мной эти айнзац-группы телеканала НТВ, выскакивали из кустов, являлись на какие-то презентации в музее архитектуры. Вот, это все было интересное время.
Сергей, не могу еще, конечно, не спросить, поскольку я начал с новостей, но они всегда нас в последнее время подводят к каким-то более серьезным, более глобальным, отнюдь не частным вещам, к темам, о которых, в общем, уже говорили, да, проблем, над которыми думали, и которые мы, кстати, затронули. Но вот опять-таки новость вчерашнего дня, я имею в виду захват силовой бань, по сути дела, избиение иммигрантов из Киргизстана, и даже затем последовала нота от правительства Киргизстана. И такое впечатление, опять-таки, возвращаясь, может быть, к тем текстам, которые вами были написаны, да, например, «Русский марш Бирюлёва», да, и вообще вот это начало этого противостояния иммигрантам, кажется, что все это выходит уже на какой-то совершенно иной уровень, если говорить еще и об этой проблеме, которая тоже на самом деле не проблема сегодняшнего дня. Я в данном случае имею российский контекст, да, вот российскую ситуацию, что это, ну, в общем, какой-то уже более чем тревожный знак.
Ну, было бы странно, если бы не разыгрывалась антимигрантская карта. Вот. И опять-таки здесь мостик к Америке, то, что сейчас происходит с этим пересыльным лагерем в Сальвадоре. Вот. Абсолютно, так сказать, это уж думали, что Гуантанамо ужасно, а Сальвадор — это вообще как бы за гранью добра и зла. И да, в общем-то, это антимигрантская тема, после Крокуса особенно поднимающаяся, она, естественно, будет использоваться властью, но другое дело, что в России она чрезвычайно взрывоопасна, и Россия же все равно как бы не остановить давление глобального юга на Россию. Все равно Россия, там, я не знаю, если не к середине столетия, то чуть позже все равно будет, я считаю, что и демографически, и религиозно она будет азиатской страной. Вот, она будет страной с доминирующим влиянием ислама, где ислам уже будет иметь и политическое представительство и так далее. Или в том, что останется от России, в тех частях России, на которые, возможно, развалится, расколется, разойдется. Вот, так что здесь, да, здесь такие две тенденции. С одной стороны, мне кажется, неизбежно реконкиста России глобальным югом, и в частности исламским миром, и климатически это неизбежно по мере того, как будет двигаться глобальное потепление, и зоны, где сейчас живут миллиарды людей, они будут становиться уже нежилыми, они будут похожи на Марс. Вот. И, естественно, вся эта масса людей будет двигаться на север, где, в общем-то, своими гостеприимными телесами лежит наша с вами Родина. Вот, и я думаю, что будет происходить заселение русского хинтерланда какими-то такими азиатскими колонистами. Вот. Это будет иметь, конечно, большие долгосрочные последствия для России. Ну, даже сейчас мы фактически наблюдаем ее возвращение в Орду. Россия как бы сбрасывает с себя вот эти исторические оболочки, в которых она была. Сбросила постсоветскую оболочку, сбросила советскую оболочку, сбрасывает имперскую оболочку. Сейчас она вернулась примерно в Московию Ивана Грозного, да, по Сорокину. Но, видимо, это сбросит она и эту оболочку и вернется уже в состояние Орды. Так что вот надеюсь, что увидим вот этот момент когда-то.
Последний вопрос уже как историку хотел вам задать, Сергей, в завершении нашей беседы, тем более, что мы об этом говорили. Да? И когда говорили вот об этом противостоянии, ну, некого архаичного, традиционалистского, да, кланового, если угодно, сознания, сознанию просвещения. Да? Перечитывая недавно относительно сборник «Вехи», на который, кстати, очень многие политологи в последнее время ссылаются, и многие статьи из этого сборника принимают во внимание, я обратил внимание, вернее, я помнил о ней, на статью Богдана Костяковского, которого, наверное, сегодня тоже опасно цитировать, учитывая его украинские корни и прочее, да. Да? Хотя он связывал себя с русской интеллигенцией. Один его, собственно, два его тезиса. Один, который, по сути дела, вы сами озвучили, главное и самое существенное содержание права составляет свобода, и основу прочного правопорядка составляет свобода личности и неприкосновенность личности. И следующий тезис, который идет за этим, русская интеллигенция никогда не уважала право, никогда не видела всех культурных, из всех культурных ценностей право находилось у нее в наибольшем загоне. Правосознание русской интеллигенции никогда не было, не было охвачено всецело идеями прав личности и правового государства, и они не пережиты вполне нашей интеллигенции. Это было сказано 100 лет назад применительно к интеллигенции, которая, в общем, рассматривалась во многом как, ну, один из двигателей александровских реформ еще XIX века. Это я просто к тому, что действительно ли идея права неприкосновенности личности и личных свобод не разделялась в полной мере даже теми людьми, которые это вроде бы эти безусловные истины отстаивали.
Да, я думаю, это правильный диагноз. Вопрос не в каких-то особенностях, ну, вернее, в особенностях российской интеллигенции, не в каких-то, так сказать, генетических.
Костяковский сразу отметает, конечно, это. Да, он да. Сразу уже предвидит это.
Вопрос,
да,
в институтах, в российской истории, в специфичности российской имперской истории, которая не дала сложиться независимому институту права, который был бы противовесом государству, который был бы противовесом центральной власти. Для этого всегда находились на протяжении вообще столетий, для этого находились очень убедительные оправдания, начиная, может быть, даже со слова о законе и благодати митрополита Илариона, вот, которому было сказано: мы в России живем по любви, мы живем по благодати, по Новому Завету, зачем нам закон? Вот. Ну, как бы закон — это старое, но Христос нам заповедал преодолеть закон и жить по любви. И, собственно, вот это вот по любви, любовь, она превращалась в понятие. Вот. И вот это Ну, у Достоевского мы это очень много находим, у славянофилов мы этого очень много понаходим, и более того, презрение к западному легализму. Это очень большая традиция, вплоть даже до гарвардской речи Солженицына. Да? Мы с вами вот начали с Гарварда, где сейчас тоже вот это, он повторяет те же самые тезисы, что Россия живет не по праву, не по писаному закону, а по закону Божьему, по закону сердца. Ну вот, но в законе сердца в результате оказываются воровские понятия, да, и та же самая архаическая традиционная структура, которая подавляет независимого индивида и, в общем-то, разрушает общество. Вот, так что да, в этом отношении это проблема сильной власти, большого государства и проблема интеллигенции в том, что она не была отстроена от государства. Да, если бы в России были века независимые адвокатуры, если бы в России были там века независимого суда, если были века финансовой, ресурсной независимости образованного класса, интеллигенции, для этого что нужно? Независимые университеты, там, независимые театры, независимые СМИ, публичная сфера. Это все, вот опять-таки к Трампу возвращаюсь, это все вот эти острова, на которых возникает и свобода, свобода и независимый свободный класс, который потом в случае чего готов отстаивать вот эти свободы.
Вот, ну, действительно, вот Кистяковский в своей статье приводит, конечно, совершенно замечательное стихотворение, написанное давным-давно. Часто цитируют Федора Ивановича Тютчева, да, применительно к этой сфере, к особому пути. Да, и вот к значит, размышлениям об особом пути России, а Кистяковский приводит строчки Бориса Алмазова по причинам историческим, да, что все нормы юридические нам просто органически не свойственны. Слишком широк русский человек, совершенно с другой точки зрения смотрит на это. Ну да, и действительно, это одна из таких тоже вековых проблем.
Проблема в том, понимаете, опять-таки, что мы, возвращаясь, да, к тому, что говорили вначале о Путине и Трампе, что мы очень красивыми теориями, да, размышлением об особом пути России, об особой ее какой-то предрасположенности к каким-то таким сердечным, любовным решениям, просто оправдываем безобразие власти. Бесправие и безобразие власти. В любом случае, все равно человек, как индивид, стоит перед вот этим вот гигантским левиафаном, перед проблемой государства, перед проблемой власти. Вопрос в том, как он себя ведет, этот человек. Да, он встает против левиафана, или он, наоборот, будучи сервильным, начинает придумывать разные интересные теории, почему левиафан себя ведет тем или другим образом, и какой у нас особый путь, что мы должны ему постоянно подчиняться. Вот я боюсь, что русская интеллигенция очень много уделяла вот этому второму типу философствования, и русская, естественно, и религиозная мысль, и русская церковь, и русская интеллигенция были слишком сервильны по отношению к левиафану и не создали той публичной сферы и той традиции общественной свободы, которая могла бы противостоять вот этому наступлению.
Ну да, это достаточно обширная тема, и я думаю, конечно, предмет другого достаточно серьезного разговора, если рассматривать это все в исторической перспективе. Спасибо огромное вам, Сергей, за, с моей точки зрения, любопытнейшую беседу.
Спасибо. Спасибо, спасибо, Николай, было интересно поговорить.
Всего доброго.
До свидания.